Итак, дорогие друзья, мы с вами на прошлой лекции говорили о том, какова цель человека. Цель человека – это телесное воскресение, значение тела. Все это было сказано на прошлой лекции. И остался из этого всего, пожалуй, не сказанным только один маленький узелок. Этот узелок – это, собственно говоря, как к этому перейти. Автоматически ли к этому человек переходит? Вот умирает и, значит, соответственно. Или не совсем автоматически. И вот оказывается, что далеко не совсем автоматически. Что между земной жизнью и вот этой блаженным воскресением во плоти есть такая маленькая, но неприятная деталь, как страшный суд. И чтобы вы поняли, что такое страшный суд, я вам скорее даже буду просто читаю несколько текстов, которые к этому страшному суду имеют прямое отношение. Дело в том, что этот суд был настолько страшным, что в древности о нем вообще не говорилось. И в ритуале он только упоминался. Только упоминался суд, только упоминалось, что там должна присутствовать Маат, правда, но никаких подробностей не было. Это было слишком страшно. Собственно говоря, то же самое и, как вы понимаете, в христианстве. Тоже подробности в основном в критических текстах. Однако Египет прожил столь долгую историю, большую, чем весь христианский мир, письменная история Египта дохристианского, больше, чем вся история христианского мира, начиная с Бога воплощения, кончая сегодняшним днем. И за это время многие процессы происходили в Египте, в том числе происходил и процесс, видимо, обмерщения, совершенно неизбежно, как вы все понимаете, не только в силу физического закона энтропии, но в силу его человеческого проявления, это законы падшести человеческой природы. И, как и в любом здоровом обществе, внутренне здоровом, закон энтропии противополагается усилие, духовное усилие к сохранению общества на высоком духовном уровне. Это практически неизбежно приводит к тому, что многие вещи, до этого не проговаривавшиеся, не то чтобы тайные в смысле того, что это какое-то там сокровенное эзотерическое знание, но просто люди во все века знали, что есть вещи, которые лучше произносить часто в суе. Вот, начинают проговариваться, потому что иначе люди отходят, у них искажаются представления о вечном. И вот не в текстах пирамид и не в текстах саркофага, а в книге мертвых, которая, естественно, с ними связана, органически с ними связана, но как целое формируется уже в новом царстве, хотя масса кусков, фрагментов, целых параграфов книги мертвых, это прямые заимствования из более ранних текстов, вот в книге мертвых, которая, кстати говоря, указывает, что египетская традиция не окостенела, что она не была вот таким каноном, которому не подойди, не трожь, что она была живой, причем живой не только случайно, как, скажем, живая литургия Иоанна Златоуста, которая, понятно, от времен Иоанна Златоуста изменилась, вот чинопоследование литургии, оно меняется, тоже меняется, есть специальные исследования этому посвященные, но меняется исподволь. А в основном, хотя не всегда. А в Египте, в общем-то, было сознательное продолжение творения канонического текста, адекватного духовной реальности, но соотносимой с данным временем, с потребностями и запросами данного времени, что всегда вообще в духовной культуре очень сложно. И вот, дорогие друзья, именно из текстов пирамид, из книги мертвых мы видим, как, собственно, происходил суд. Вот приходит умерший приходит в палату, которая называется палата Маат, палата правды, и произносит лечение, 30-е лечение знаменитое. Вообще все, что я сейчас буду говорить, это соединение двух больших лечений текстов книги мертвых 30-го и 125-го. Потому что они как-то очень так хорошо соотносятся друг с другом. И произносит первые слова, обращенные, как ни странно, к собственному сердцу. К Иб. К собственному сердцу Иб. Не к богам. Не к Осирису, все это есть в палате. там присутствует 42 бога, которые отвечают за 42 уклонения, ну, в общем, которые следят за тем, чтобы человек не совершил 42 уклонения от маат, то есть 42 грехов, если говорить по-нашему. Видите, у нас 10, а там 42. Мы их узнаем сейчас все, не волнуйтесь. Вот. Но первое обращение к собственному сердцу. Почему? Да потому что взвешивается, судится именно сердце. Сердце, как вы уже помните, я об этом много раз говорил, это волевой центр человека. Тот центр человека, который принимает решения. И от того, какие он решения принимал, как он направлял свою силу, свою душу, от этого зависит будущая судьба человека. «О сердце мое, полученное мной от матери моей». Египтяне прекрасно знали даже физиологию, анатомию эмбриона. Да? «О сердце мое, от всех состояний моих». Первое «иб», второе «хати». «Иб» – это вот это мистическое правое сердце, «хати» – это сердце левое, обычное, физическое, которое от всех состояний человека, от всех внешних проявлений его. То есть «иб» – это внутреннее, «хати» – внешнее. «Не становись обвинителем против меня, не выступай против меня на суде, не будь враждебным мне перед лицом хранителя весов. Ведь ты есть суть, Ка, ведь ты есть суть моя, пребывающая в теле моем, защитник мой, хранящий в целости все члены мои. Шествуй в счастливое место, куда поспешаем мы. Не делай имя мое зловонным перед творцами человеков. Не говори уже обо мне в присутствии Божьем. Воистину прекрасно то, что надлежит услышать тебе». То есть человек просит свое сердце быть правдивым, уверенный в своей праведности, в том, что он не совершал вот тех грехов, которые его уводят от правды. Следующее речение обращено уже к Богу, к Осирису. «Слава тебе, великий Бог, владыка правды! Я пришел к тебе, о Господь мой, дабы принял ты меня, дабы мог я услаждаться красотою твоею. Ибо я ведаю тебя, я ведаю имя твое. И ведаю имена 42 богов, пребывающих с тобою в этой палате правды». Палата правды, пермаат, вот это и дом суда, и дом страшного суда. То есть, имя, категория маат, владыка правды, палата правды, вы видите, самая главная категория для Египта. Это то, что соответствует, как бы то, что делает человека соответственным Богу. И человека соответственным Богу делает правда. Когда человек нарушает правду, он не соответствен Богу. Обратите внимание на то, что человек, умерший исповедует, что он ведает Бога. Я ведаю тебя, ведаю имя твое. Тоже очень важно. Если человек в своей земной жизни не будет постоянно думать о Боге, жить в соответствии с волей Божьей, соизмерять себя с Богом, поучаться воле Божьей в текстах, в священных действиях, он не будет ведать Бога, даже если он будет знать его как-то так. Как помните, в Евангелии сказано, на улицах наших учил ты. Учить-то учил, но я к твоему учению не следовал. И поэтому отойдите от меня, все делающие беззаконие. Вот. А здесь именно очень важно, что человек всю жизнь поучался в воле Божьей, поэтому он ведает Бога и ведает его имя. Ведает, значит, соединен с ним. Итак, значит, я знаю имя твое, я ведаю имена 42 богов, пребывающих с тобой в этой палате правды. Эти 42 бога. Ждут они творящих злое, ждут испить всю кровь их в этот день испытания перед лицом добробытийного. Добробытийный у Нофрата Осириса. Значит, что такая ужасная, такая страшная картина? Испить всю кровь их. Это не просто ужастик. В этом есть свой богословский смысл. Дело в том, что кровь – это ба, это дух, это божественная энергия, которая действует в человеке. Если человек грешник и не действовал по воле Божьей, значит, дух Божий в нем как бы оказался незадействованным, как бы оказался тем самым талантом, завернутым в платок. И поэтому эти 42 духа берут его назад, берут эту Божью энергию. Она уже больше не остается. Она не остается с человеком, поэтому человек и не остается жив, невредим и здрав, как праведник. Вот. Это в символической форме выглядит как выпивание крови. О двойник, владыка правды, сын Кирицы, вот имя твое. Здесь, конечно, ну, что касается двойника, это понятно, что двойники – это Сет и Осирис. И поэтому он двойник Сета, а не два брата-двойники, двоица. Сын Фелиции, ну, ясно, что речь идет, конечно, о Нут, о богине неба. Но этого образа, этого мифа, этого предания мы не знаем. Что-то с этим связано такое, что до нас пока не дошло, и, конечно, до меня не дошло. Может быть, кто-то это и знает. Вот. Значит, вот так произносится имя Осириса. Ну и, конечно, владыка правды вновь. «Се, я пришел к тебе, я принес тебе правду, я отбросил ложь ради тебя». Вот тоже важное замечание. Значит, на суд умерший приносит правду Божию, и он утверждает, что он отбросил ложь, которое так свойственно человеку, да, людям, ради Бога. Не просто он не врет, потому что не любит врать. Не просто он не лжет, потому что вот так прилично. А он это сделал ради Бога. Он много раз, как и каждый из нас, хотел бы, может, удобнее было бы солгать, схитрить. Но ради Бога он этого не сделал. И поэтому он может говорить, вот это то, что называется у египтологов отрицательная исповедь. 42 позиции грехов, которые он не совершал. Потому что если он их совершал, он не может стать Осирисом, он нарушитель Маат, он обреченно погибнет. Время исповеди – это время на земле. То есть на земле ты каешься в грехах, а на страшном суде ты исповедуешь свою безгрешность. Ты не можешь на него прийти во в чем? Помните, да, Ветхий Завет? В чем застал, в том и сужу. Если застал тебя во грехах, то буду себя судить за грехи. И уж время покаяния прошло. Какая же это отрицательная исповедь? Какие же это грехи? Вот их должно быть 42. По-моему, их только есть в этом тексте. Хотя в текстах пирамиды, в книге мертвых, их же много очень списков. Это 125, это 125 уже лечение. Очень много списков, некоторых из них меньше, чем 42. Не потому, что так считали, а потому, что жрецы, эти самые писцы, ленились и группировали грехи по два, по три. Вот. Но самое главное всегда присутствует. Здесь же, Хунефера, в нем вроде бы все 42 греха названы. Первое. Не творил я зла людям. Не наносил я ущерба имению моих близких. Не творил я неправды в суде. Не учил я ложному. Не делал я ничего предосудительного. Не требовал я превышения каждодневных работ, положенных для меня. Видите, необычные немножко, но очень вполне разумные слова. Не обращался я с жалобами к тем, кто управлял работниками. Не думал я никогда пренебрежительно о Боге. Не отбирал я имущество у сироты. Не делал я ничего ненавидимого богами. Не клеветал я на слугу перед господином его. Я не был причиной боли. Я не был причиной голода. я не был причиной слез, я не убивал, я не повелевал убивать. Я не причинял никому страданий, я не истощал продовольственные запасы храмов, я не преломлял хлеба богов, имеется в виду, не брал себе жертвоприношения хлебные, предназначенные для богов, естественно. Я не присваивал себе пищу воскресших, то есть жертвоприношение умершим воскресшим я не присваивал себе. Я не прелюбодействовал, не входил я нечистым в святое место, не уменьшал я объемные меры, в торговле во всем, да? Не прибавлял и не убавлял я от действительного размера земельного участка. Очень актуально для дачников. Не покушался я на поля, принадлежащие другим. Не прибавлял я вес в гирях, ну, в скобках, дабы обмануть продавца. Это, видимо, в Египте было принято за своими гирями ходить на рынок. Я не сбивал стрелку весов, дабы обмануть покупателя. Видите, какие тонкости замечательные. Я не отнимал молоко от уст младенцев. Я не лишал скот его пастбищ. А с каким-то тоже надо подумать. Я не ловил птиц в урочищах богов. Я не ловил рыбу в водоемах богов. Я не отводил воду, когда она должна была свободно течь. Я не возводил плотин перед текущей водой. Я не гасил священного огня. Я не нарушал сроков жертвоприношений. Я не укрывал скот от приношений в божественную жертву. Я не препятствовал явлениям Бога священным действиям. Я чист, я чист, я чист, я чист. Четырехкратное произношение на четыре стороны света. Я чист чистотою великого феникса Гераклиополя. То есть это речь о, помните, птицетворении, Бену. Ибо вот, я ноздри Бога, дарующего дыхание, дающего жизнь всякому человеку в тот день, когда здраво око Ра в Гелиополе. То есть око Ра – это орган творения. Во второй месяц времени произрастания перед лицом Божественного Господина всей земли. Видел я это око Ра, когда здраво было оно в Иуме. И потому да не приблизится ко мне никакое зло в этой стране и в этой палате правды. Ибо знаю я богов, пребывающих в ней, имена спутников Бога Великого. Дальше называются имена 42 богов, и каждому из них обращена просьба, чтобы он не осудил, значит, того, кто пришел судиться. Дальше произносится следующее. Творил я то, что считается правым в земле Египта. Не восставал я на Бога, и ничего дурного не вышло из меня в отношении правящего царя. Се, я пришел к вам, и нет ни правды во мне, нет преступления во мне, нет зла во мне, и никто из вас не обличил меня, ибо ничего не сотворил я против кого-либо из вас. Я жил правдой, я алкал и жаждал правды. Буквально, да? Точная калька, блаженные, алчущие и жаждущие правды. Да? Все, что делал я, одобрялось людьми и было приятно богам. Возносил я подношения, приятные Богу. Дальше фактически двоеточие. Какие же подношения приятны Богу? Давал я хлеб голодному, воду жаждущему, одежду нагому, лодку, не имеющему ее. Для страны, находящейся на берегах Нила, это вполне актуально. Да? Давал я полагающиеся приношения богам и поминал воскресших. Спасите меня, защитите меня, не свидетельствуйте против меня в его, то есть Осириса, присутствии, ибо чисты уста мои и чисты руки мои, ибо слышал я великое слово, которое первенец из умерших, то есть тот же Осирис, Хентамити, да, сказал Ра в доме того, чьи уста отверсты. Я пришел сюда, дабы свидетельствовать о правде и дабы должным образом уравновесились весы этой земли молчания. Вот второе слово умершего. То есть, значит, я пришел, чтобы свидетельствовать о правде, ну, которая во мне. И чтобы весы не свидетельствовали против меня. И дальше говорят боги. Глаголит тот судья правды великой девятирицы в присутствии Осириса. Внемлите этому слову истинной правды. Испытал я сердце этого умершего, дальше имя, Хенуфера, и сила ба его предстоит как свидетель за него. Праведными явились дела его на великом испытании, и не обретено в нем никакого порока. Не умолял он приношения в храмы, не разрушал он соделанного, не произносил он лживых речей, когда пребывал на земле. То есть, вот мы видим вообще суд. Можно сказать, что и земной суд проходил, видимо, очень похожим образом. Только не всегда, наверное, выносил оправдательный приговор, так же, как и суд загробный. И отвечает тоту великая девятирица. Глаголит великая девятирица тоту Гермопольскому. Истинны эти слова твои. Честен правогласный Осирис Хунефер. Впервые он здесь назван Осирисом. Же оправдание происходит. Нет в нем порока. Никто не обвинил его перед нами. Не попущено Амамат. А Амамат — это, как вы помните, страшное чудовище, которое сидит около весов. В общем, это такой образ ада. Это страшное животное. Это бегемотица беременная. Но она беременна именно преисподней. И она пожирает души умерших, которые грешны. Не попущено Амамат обрести власть над ним. Да будут даны ему приношения, которые даются пред ликом Осириса. То есть, оказывается, приношения, которые даются Осирису, да, и теперь будут даваться ему. Да будет дана ему земля на поле приношений, как дается она спутникам гора. Не спутникам Сета, а спутникам гора. Тем, кто идут рядом с Вышним. И тогда, как третье речение, говорит сам Гор. Глаголит Гор сын Исиды. Не забудем, что Гор оживляет своего отца Осириса. То есть жизнь дает Гор. Глаголит Гор сын Исиды. Я пришел к тебе, о благой, то есть Осирис. И я привел Хунефера этого к тебе. Правдиво сердце его, взвешенное на весах. Не соделал он никакого греха, ни перед одним из богов. Не перед одной из богинь. Тот начертал приговор ему и огласил его пред девятирицей, и великая Маат свидетель тому. Да будут даны ему хлеб и пиво, которые даются пред ликом Осириса, и да пребудет он вечно среди спутников гора. И, наконец, вновь говорит умерший свое третье и последнее из, по крайней мере, известных нам слов. Глаголит Хунефер сей. Вот, я пред лицом твоим, о владыка Запада. Владыка Запада, понятно, тоже Осирис. Нет злых дел в теле моем. Речь идет о воскрешении тела. Значит, важно, что нет злых дел в теле. Нет злых дел в теле моем. Никогда не говорил я с умыслом произнести ложь. Первое, значит, самое важное. Нет обвинений против меня. Даруй мне быть среди избранных твоих, пребывающих близ тебя, о Осирис. Да будет обретена мною милость пред Богом благим. Да буду любим я владыкой обеих миров. Я, то есть небо и земли, я Кунефер правогласный пред Осирисом. Вот этот образ имя Орех правогласный, это тот, кто не лжет, а говорит правду пред Осирисом и не осуждает. И в результате выносится окончательное решение. Ступай, все возвещено о тебе Осирису. Отныне хлеб твой, святое око сие. Отныне пиво твое, святое око сие. То есть око гора, око ра, орудие жизни. Отныне все, что будет выходить на голос, то есть приноситься в жертву. Для тебя на земле святое око сие. Итак, дорогие друзья, вот мы перед вами открылась величайшая тайна Египта, тайна суда, которую египтяне знали много тысяч лет назад. Вы видите, что это непростая вещь. И мы видим, что на суде самое главное, это, конечно же, правда, мат. Если вообще определить одним словом, как надо жить человеку, надо жить по правде. Совсем, как говорил Александр Исаевич, жить не по лжи. Вот, в этом, собственно говоря, и есть вся суть человеческой жизни, и в этом же суть победы над смертью. В этом же так побеждается смерть. В древнем, намного более древнем, чем книга мертвых, по учению Мирикара, об этом же самом, только уже не в форме ритуального текста, а в форме поучения отца сыну, говорится следующим образом. Привлекай людей к себе. Но речь уже идет о царе. Это тоже важно, потому что мы сейчас перейдем к царю. Привлекай людей к себе добронравием своим. Жалок тот, кто желает земли соседа своего. Надо сказать, что это и политический принцип, не только частновладельческий. То та страна, тот народ, который желает чужой земли, он жалок. Он невелик, он жалок. Глуп домогающийся чужих имений. Проходит жизнь на земле. Не длится она долго. Счастлив тот, кого поминают добром. Не принесут большой пользы и миллионы подданных владыки двух стран, то есть царю. Есть ли человек, живущий вечно на земле, даже идущий об руку с Осирисом, то есть праведник, умирает, как и сластолюбец, пекущийся только об удовольствиях своих. Твори правду, и будешь долголетен на земле. Утешай плачущего, не притесняй вдову, не лишай человека наследства, полученного от отца его, не уменьшай владений сановников твоих. Остерегайся наказывать несправедливо, не убивай, не полезно это тебе, для тебя. Наказывай лучше битьем и тюрьмою. Тоже хороший политический принцип, да, когда мы сейчас спорим, надо ли вводить смертную казнь, не надо. Вот древние египтяне, они однозначно советовали не вводить смертную казнь. А почему так надо себя вести? Ибо шествует сила твоя, ба. Вместо известной ей. И не уклонится она от пути прошлого. То есть вместо известной ей, это, конечно же, с палаты суда загробного, а не уклонится от пути прошлого, то есть не сможет она избежать всех тех дел, которые она делала на земле. Делала плохое, это за ней пойдет, делала хорошее, хорошее за ней пойдет. А потому достойным соделай обещали обиталище твое на западе, незыблемым пребывание твое под Богом, творением добра и справедливости. Обиталище на западе и пребывание под Богом — это образ некрополя, кладбища и гробницы. Надо его соделать незыблемым, но незыблемым не внешне, ни камнями, ни постройками, ни саркофагами, ни мавзолеями, хотя все это тоже видимо, надо делать, но все это не имеет абсолютного значения и ценности. Незыблемым, незыблемым и достойным обиталище под Богом делается, как говорит Мирикара, творением добра и справедливостью. Творением добра и справедливостью. Ибо нет иного упования для человека. То есть человек может уповать не на камни, не на прекрасные постройки, а только на добро и справедливость, которую он творил при жизни. Приятней Богу, это его можно сделать эпиграфом тоже ко всей египетской религии, приятней Богу хлебное приношение от праведника, нежели бык от грешника. То есть немногие там хлебушку принесет праведник, две лепты вдовицы, да? И это приятнее дорогого, понятно же, быка, который принесет новый египетский грешник. Новорусский, да? Трудись для Бога, и Он потрудится для тебя. Хорошие слова. Приношениями трудись Ему, наполняющему алтарь, истечением знаков, возглашающих имя Твое, не забывает Бог того, кто трудится для Него. Тоже, ребята, это великая истина, которую вот мы, уже люди не молодые, знаем точно, что, как говорил мне один старый ветеранский пастор, который уже сейчас в лучшем мире, который там в лагерях прошел и все, голь такой, гольдмилус, латыш, говорил, что Бог должником не остается никогда. Это точно. То есть, всегда воздаст и старится, и воздаст любому, кто делает доброе. Но и тому, кто делает злое, тоже достанется душа. Итак, дорогие друзья, вы видите, что корнем, вот и в поучении, и в самом священном ритуале, корнем является творение правды. Творение правды. Или то, что мы на нашем уже философском и несовершенном языке называем этической парадигмой, этическим принципом. Но для египтянина правда была не что-то отвлеченное, а была самой сутью Бога. Правда – это суть Бога. И поэтому тот, кто творит правду, становится единосущим ему. А тот, кто не творит правду, единосущим ему не становится. А коль не становится единосущным ему, то, соответственно, и не обретает вечности. И этот принцип, наверное, так же древен, как само человечество. Но в какой-то момент человечество начинает понимать, что трудно ему творить правду, не получается это, творение правды само по себе. И то, что произошло в определенный совершенно исторически конкретный момент времени в Израиле, когда, помните, еврейский народ попросил у Самуила царя, как у других народов, вот, ему дали Саула, потом Давида, хотя и осудили. Хотя Самуил, когда и Бог сказал Самуилу, не тебя они отвергли, а меня отвергли. Так же точно, видимо, произошло и с народом египетским, и с многими другими народами. То есть в какой-то момент люди сказали, что да, нам тяжело самим соблюдать все это. Но мы выделим из среды своей, или ты нам, обращение к Богу, да, ты нам выдели, из среды нашей праведного человека, который бы был образом твоим по преимуществу, который бы исполнял то, что, все, что надо, то есть исполнял принцип Маат, а ты, значит, а мы, будучи послушны царю и исполняя волю его, поскольку эта воля праведная и праведника, поэтому мы будем спасаться, как бы исполняя его волю. Вот эта формула, этот образ, мы, конечно, можем только реконструировать гипотетически, потому что письменность приходит в Египет тогда, когда уже есть царственность. И мы можем понять вот из того, что такое царь, именно благодаря этим древним египетским текстам. Хотя здесь, дорогие друзья, много путаницы. Много путаницы. Путаница проистекает из нескольких источников. Первая, вернее, по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что мы сами воспринимаем царя как что-то принципиально отличное в Древнем Египте от всех остальных людей. Очень многие ученые до недавнего времени говорили, что в Египте царь был богом, а народ, естественно, был просто землей, там, подданными, которые были совершенно неподобны царю. Боги поднимаются на небо, а люди уходят в землю. Такая есть формула. В Египте, так вот говорили, что все подданные уходят в землю, только цари поднимаются на небо. Это не так. Это не так. Второй, я сейчас чуть позже объясню. Второй момент заключается как раз противоположный. за упокойном ритуале каждый обретает царственные качества. Тут уж ученые совсем путаются и не могут понять, почему это и как, забывая очень простую вещь, что царь земной – это образ царя небесного, то есть владыки неба и земли. А царь небесный, естественно, был известен человеку с самого начала. Это Аристотель, маловерующий Аристотель, предложил в своей политике модель, которая стала очень модной после этого, и до сих пор многие ее исповедуют или исповедовали о том, что единобожие на небе – это проекция единого царя на земле. Когда возникает монархия, ну, там, в третьем тысячелетии, в четвертом тысячелетии до Рождества Христова, тогда и возникает монотеизм. Но в действительности все прямо наоборот, что в какой-то момент монотеизм небесный, он проецируется единым царем на землю. И проецируется именно потому, что люди ощущают, что иначе им сложно. Каждому сложно быть Богом. Каждому сложно быть царем. И возникает этот институт царственности. Институт царственности, который предполагает две вещи. Во-первых, что один и единственный является отражением единственного Бога-Творца, а в Египте является одновременно, как мы сейчас увидим, и единственным гором спасителем своего отца Осирису умершего. Этот единственный, он за всех исполняет все. А всем надо исполнять его волю, и тогда он их спасает, как это прямо говорится в текстах пирамид, как часть своей плоти. То есть не быть не частью, не только частью плоти невидимого Бога, но быть также и частью плоти видимого царя. Ну, естественно, плоти не физической, а плоти, если угодно, метафизической, плоти волевой. То есть быть продолжением царских энергий, продолжением царской деятельности. Поэтому любой египтянин, который имел какой-то придворный чин, а их было очень много, любой египтянин обязательно после смерти этот чин себе писал. А если какой-то египтянин сподобился еще и какого-то личного разговора с царем, какой-то личной похвалы от царя, исполнение какой-то личной миссии, там, кого-то послали с каким-то заданием, кто-то что-то построил по приказанию царя, то это обязательно в гробнице будет написано. Не из фасона, не из гонора, а потому что этим показано, что человек действительно был продолжением энергии и царственной силы. Каждый человек продолжение воли царя, царь же должен быть совершенен. Должен быть совершенен. Уже с доисторического времени, как только появляется, даже еще надписи нет, и первые палетки, где-то 200-й год, это 3200 лет, да, конец 4-го тысячелетия, уже около знака царя изображается сокол, то есть гор. Царь по определению гор. Это самое гласное, самое главное его качество. Царь явление гора. Царь Бет-Хор с первой династии. Воплощенный гор. Потому что для египетского представления самое главное это не управление здесь на земле, а спасение в вечность. И поскольку гор дает око свое Осирису, умершему, то поэтому главная функция царя – это функция воскрешения мертвых. Воскрешение мертвых. Естественно, царь воскресит того, кто был его верным подданным. с первой же династии знаком царя и частью титула является категория «золотой гор», категория «золота». Это тоже не случайно. Золото имеет два важных качества. Это сияние и неспособность к окислению. То есть она не ржавеет, в отличие от других металлов. И это знак плоти, божественной плоти. Плоть царя золотая. Отсюда вообще вот любовь к золоту в Египте, которая потом постепенно превращается в богатство. А тогда же золото – это образ нетления плоти. И поэтому, кстати говоря, золото так широко, и даже символическое золото, просто латынь, позолота применяется и до сих пор в церковном обиходе православной церкви. В общем, не потому, что восточные люди любят блеск, понимаете, а потому что это знак нетления, знак божественного, вечного, неразрушимого. Которая вот эта плоть, земная плоть, является неразрушимой. Царь также именуется просто словом «нечер» – «бог». Причем царь на своем престоле именуется богом благим – «нечер нехер», как именуется «гор». А царь умерш именуется «нечер а» – «бог великий». Царь именуется владыкой творения вещей. Неб Иретхет. Владыка творения вещей – это не творец мира. Это совершитель священных действий. Вещи – это не вещи этого мира, столы и стулья, а это священное действие. Истинная вещь – это священное действие. И царь действительно в Египте является единственным совершителем всех священное действие. Он только один может совершать священное действие, но вы на меня сейчас удивленно смотрите, как, разумеется, их совершали тысячи жрецов, но совершали их от его имени, от имени царя. Они именем царя совершали жертвы, и приносит царь этот жертвы такому-то умершему. Это написано постоянно в гробничных формулах. Он есть Бог, деяниями которого все существует. Отец и мать единственный, нет подобного ему. Говорится о Тутмосе III, но и о многих других царях. Я Бог, который повелевает и совершается. Слова мои неразрушимы, суть, говорит другой египетский царь. Бог великий, великим могуществом. Владыка колонн миллионов царей. Это уже к этому надо прислушаться внимательно. Миллионы царей, это же понятно, не правители соседних областей, которых тоже явно не миллионы. Миллионы царей – это как люди. Каждый человек в некотором смысле царь. Он должен стать царем после смерти. И поэтому земной царь, их владыка, он относится к ним – как к сонаследникам вечности. Так же, как каждый должен стать Осирисом, так же должен каждый стать и царем. Царь является владыкой неба и земли. Это, собственно, его главное прозвание, это его главный титул – Энсеби. Энсеби. Тростник и пчела, небо и земля. Дело в том, что он владыка на земле, чтобы те, кем он владычествует на земле, были на небе. Он является сутью Ра, Каура, сутью Ра, являющейся в славе, навечно одаренный жизнью и красотой. Скажем, у подданных написано о царях, при которых они жили. Ну, скажем, гробница Уны, который жил во времена знакомого нам царя Меренера. Меренера – это один из царей шестой династии, который оставил тексты пирамид. Царь Мерена, живущий вечно, великий, превознесенный и могущественный более чем любой бог. Все совершается в соответствии с повелениями, сделанными его божественным Ка. Итак, мы видим, что царь превознесен очень высоко. Но в то же время в царе присутствует не только Ка-бога, но и Ка-человека, Ка-его отца, Ка-его земного рода. Царь имеет две природы – божественную и человеческую. И это, собственно говоря, не принципиально не отличает его и от других людей. Другое дело, что царь должен свою, с особым вниманием, свою божественную природу, свою человеческую природу ставить на службу своей природе божественной. Это, кстати говоря, присутствует и в царском каждодневном ритуале. Царь не только каждый день, все начинается с того, что царь первым делом, когда встает, он совершает земной поклон и целует землю. Целует землю, простершись на земле ниц. И после этого ему подносится статуэтка Маат, и он произносит формулу клятвы, что этот день он будет служить Маат, что он будет совершать волю Маат. Исследуя коронационный ритуал, вот как короновался царь Египта, мы можем видеть, что коронация делает обычного человека, ну, естественно, избранного Богом. И опять же, много раз в Египте мы знаем, что Бог избирает того или иного человека. Причем совсем не обязательно из старой династии, может быть, новой династии. Так, отбирается постоянно, вот тряпочку. Может быть, и какая-то выбрана новая династия. Так вот, царь коронуется как человек, и в коронации он становится божественным существом. Когда мы прослеживаем весь чин коронационного ритуала, а у нас от нового царства хорошо сохранился, мы видим, как последовательные действия коронационного священного действия делают обычного человека тем божественным голом, который, собственно, и может управлять народом Египта. Но при этом царь остается и самим собой. Египтяне ни на минуту не сомневались, что в царе присутствуют постоянно обе природы. Если его божественная природа не сходит на него свыше в момент коронационного священного действия, это явление божественного в царе, то его человеческая природа сохраняется на все время его земной жизни. По сообщению одного из греческих историков, Диодора, на следном аналоге египетского, но это ничего не значит, Диодор хорошо знал египетские обычаи, на 72-й, он же и последний день погребального царского ритуала, когда уже мумия готова, когда она уже положена в гробницу, но еще не замурована гробница, еще должны совершаться последние священные действия, происходит необычное дело. Совершенно необычное дело. На этот 72-й день в царской гробнице может подойти любой египтянин и объявить все то зло, которое совершил при жизни этот царь. В это время священнослужители погребального ритуала произносят вещи, которые царь совершил достойно, восхваляют царя. Но каждый человек может высказать свое понимание греха царя. Это ведь, боясь этого, да, если этих людей соберется очень много, как пишет Диодор, то заупокойный ритуал прекращается. И царя хоронят не как царя. То есть это, как вы понимаете, очень серьезная вещь. Очень серьезная вещь. Предполагается, что царь на самом деле сам по себе, да, он не только величество, он и слуга народа. Он должен выполнять, он должен хранить маат. Если он не хранит маат, если он сам нарушает праведность, законы праведности, то тогда он осуждается как человек. Как божество, божественная сила, божественная энергия остается божественной силой, но как человек он осуждается. Царь в этом смысле является ответчиком за свои дела. Ему даны особые, исключительные возможности, исключительные силы ему даются, но с него, естественно, и спрашивается исключительно. Надо вам сказать, что вот в своей чистоте царский ритуал, вообще вот понимание царя существовало в Египте, да, наверное, на всем Переднем Востоке очень недолго, только в 3-м тысячелетии. В конце 3-го тысячелетия, как вы уже хорошо знаете, происходит слом, происходит вот этот так называемый первый переходный период, но на самом деле просто революция, которая привела и к уничтожению царских останков. Мы же знаем из речения Пуэлла, что восставший народ вытаскивал мумии царей и сжигал их. Что для египтян было очень страшно, потому что мумия – это образ нуклеения тела. Почему такое странное действие? Кстати, оно ведь удивительным образом повторилось и во французскую, и, к сожалению, в русскую революцию. Во французскую революцию было разорено Сан-Шапель в Париже, да, и тоже мумифицированные останки французских королей были уничтожены, изрублены, сожжены. А в России были эксгумированы в Петропавловской крепости. Все останки, непонятно, что там назад положили. Что-то положили, что-то не положили и так далее. В общем, искали, якобы искали драгоценности, которые, ну, там, получательные кольца, координаты, что-то. Вот. Но не знаю, не знаю. Но на самом деле реакция очень интересна. Для египтян совершенно понятно. Взрыв негодования заключался в том, что цари перестали быть царями по сути. Наслаждаясь вот этим царским величием, они, видимо, не хранили правду. По крайней мере, налог считал, что они не хранят правду. И поэтому они недостойны вечности. Народ совершил над ними свой суд. Быть может, в этот период, предшествующий первому переходному периоду, затыкали людям рот, не позволяли им обвинять умершего царя и не обращали внимания на их обвинения. Мы этого не знаем. Но все привело вот к этому колоссальному взрыву. Что произошло после этого? Царская, намаявшись волю в анархии, народ восстановил царскую власть. Но восстановил он уже ее по виду, как древний социологический институт, как древний институт, который дает спасение, а фактически как институт уже только для управления государством здесь, на земле. Хотя постоянно формулы того, что царь-хранитель Маат, все это сохранялось полностью и, в общем-то, не отменялось. И, например, когда там после очередной анархии восстанавливалось царство, то произносилась всегда формула, ну, та самая, которая, наверное, произносилась в древности. Вернулась Маат, когда соединила она себя с царем таким-то. Значит, Маат себя соединила с царем таким-то, и в результате она вернулась на землю. Но, тем не менее, каждый человек уже опять начинает стремиться сам делать свое спасение, сам становиться царем вечности. как бы после этого уже уверенность, что царь тебя спасет?
Нет.
Вот египтяне, можно сказать, внесли в мир два великих открытия. По крайней мере, внесли, может, они были и раньше, но они внесли в мир это страшный суд и открытие царя как того, кто спасает. Страшный суд остался навсегда, а что касается, и царь тоже остался, в общем-то, навсегда, но уже остался как идеология, а не как реальный объект веры. Однако идеологически царь, вот эта идея царя, держалась крепко. И здесь, дорогие друзья, в Египте, поскольку там было не одно это потрясение первого переходного периода, было еще несколько подобных потрясений, там возникает следующее представление, что надежно, по-настоящему надежно, только такая жизнь, когда человек надеется непосредственно на Осириса. Не на земного царя, а на Осириса. Когда же человек надеется на земного царя и ставит право земного царя, то есть выше царя, вот, владыки правды Осириса, то тогда, конечно, он может спастись, но при одном условии. Если царь праведен. А если царь не праведен, то тогда ничего не получится. И в этом смысле мы еще раз повторю, что весь смысл царской власти в том, что царь за всех приносит жертву как единственный истинный город. Как единственный истинный город. Но при этом, конечно же, каждый человек приносит жертву за своих предков. И каждый может рассчитывать, что его сын, или если Бог не дал сына, то жрец, которого он нанял, будет приносить жертву за него. То есть, если угодно, египетская религия персонализируется после первого переходного периода, и чем дальше, тем больше. И чем дальше, тем больше царь становится вождем. Если мы политическим, военным вождем, но перестает фактически быть священным, быть спасителем своего народа. Если мы посмотрим, например, даже чисто исторически, то в древнем царстве царь не был военачальником никогда. Он вообще не выходил за пределы страны Египта. Военачальники были, это были его генералы, были его сенеры, его друзья, как, ну, фактически его чиновники. В новом, уже в среднем царстве, царь является военачальником. В новом царстве такие великие воители, как Рамзес II, например, они в первую очередь прекрасные стратеги, командующие войсками и так далее. То есть постепенно происходит в Египте секуляризация царя. Но секуляризация царя происходит не потому, что происходит секуляризация общества, а потому что священная сатериологическая функция возвращается к обычному человеку. Хотя полностью это не происходит. Все присутствует и то, и то. И вот, дорогие друзья, в Египте был единственный момент, когда царь воспротивился этому процессу и объявил себя единственным спасителем всех. Это был тот самый Эхнатон, или Аменхотеп IV, который запретил почитание вообще всех богов для простоты, чтобы люди не почитали других богов и не мечтали через них обрести спасение. А это примерно, да, там, около 1500 года Рождества Христова. А почитали только его. И солнце, которое привыкли египтяне считать богом, как образом Божьим, он объявил своим образом. Понимаете, солнце было уже не образом незримого Ра, Амон-Ра, а солнце было диском, Итон, или как мы сейчас говорим, Атон, диском. Диском, которое, как космическое светило, было космической иконой его эхнатона божественности. То есть все вывернулось наизнанку. Он себя объявил Богом и объявил, что он спасает всех. И поэтому в гробницах периода царствования, это было не в один момент, там был ряд этапов, но в конечном счете эхнатон пришел к тому, что в гробницах было запрещено упоминать имя Осириса, имя Гора, можно было упоминать только имя царя. Спасал земной вот этот царь. Это, кстати говоря, привело к интересному изменению художественного канона, который очень многим из нас кажется притягательным. Нам же очень нравится Нефертити все, да? Вот. А произошло это по очень простой причине. Потому что если до этого, на протяжении всей истории Египта и после этого, царя изображали в виде гора или в виде Осириса, то есть в божественном совершенном виде, но при этом с личными чертами, там уже был Осирис Эти, Осирис Эти, то это был совершенный божественный образ конкретного правителя. И конкретного человека, кстати, так же точно изображали и обычных людей за упокоенные статуи, то в эпоху Эхнатона стали людей изображать такими, какими они были на самом деле. Довольно, ну, как всегда, несовершенными. Вот, Эхнатоны изображались с деформированным черепом, с отвисшим животом. Там его дочерей тоже довольно несимпатично изображали. И придворных также изображали. А почему? Не потому, что они не смеялись и издевались. Значит, нет. А потому, что тот земной облик, который имел Эхнатон, или который имел любой другой человек, это и есть его совершенный облик. И другого у него просто нет. И поэтому любая вот эта идеализация, да, она тут неприменима. Но поскольку жена Эхнатон Нефертити была красивой, то, естественно, Тия была красивой, то, естественно, и Нефертити, и Тию изображали, они симпатичны. Но там тоже есть чисто человеческие черты. Там есть ясно видны, которые нас особенно и привлекают. Я действительно, когда был в Шарлоттенбурге, в Берлине, я не мог от этого подлинника бюста Нефертити оторвать глаз. Он блистательный совершенно, конечно же. Вот. Но тем не менее, это же закончилось очень печально. Вы знаете, что при Тутанхамоне, Тутанхатон, да, при Тутанхамоне отменили почитание Атона и уже вскоре объявили Эхнатона врагом. Единственный царь, который объявили врагом Бога. Врагом Бога. Он был проклят. Его имя не произносилось, его называли враг из Ахетатона, из его столицы Яхтатона. То есть это враг. Это тот, кто себя сделал равным Богу. Не себя, не он есть Бог в силу совершения правды, а он есть Бог, потому что он есть царь. И, кстати говоря, тех, кто не следовали воле Эхнатона, их просто-напросто сжигали. Чего раньше никогда не было в Египте. Их сжигали, как еретиков. Но, слава Богу, культ царя недалеко распространился за пределы столицы. В провинции продолжали все делать по-старому. И, в общем, там ясно видна вот эта борьба. Где-то уничтожали имена, потом подпольные имена богов восстанавливали и так далее. Люди не хотели верить в это нововведение. И вот, дорогие друзья, таким образом мы видим, что вот это важнейший принцип, спасительный вот этот принцип, он ненадолго оказался связан с царством. Царственность осталась, а принцип от нее отошел. Опять он лег на человека. Но человек ощущал, египтянин ощущал, прекрасно ощущал, что хотя царь не особенно спасает, что царь, вот этот падший человеческий в царе, является вполне, и поэтому на царя надеяться особенно нечего, но и на себя, к сожалению, тоже надеяться особенно нечего. И вот Египет, как, в общем-то, все древнее человечество, оно замирает в неком ожидании, как же быть, где же найти такого царя, который действительно будет совершенен, который действительно будет Сыном Божьим. Не забудем, что одним из важнейших моментов титулатуры египетского царя, начиная с 4-й династии, она фиксируется. 4-я династия — это где-то там 2600 год Рождества Христова. Вот, это Сын Божий, Сара, Сын Ра, Сын Бога Творца. Так вот, где же найти истинного Сына Божьего? И поэтому тот возглас, который встречает Христа Нафанаил, ты Сын Божий, ты Царь Израиля, этот возглас, в общем-то, вполне понятен египтянину. Где найти такого Сына Божьего, который бы стал настоящим царем? Но этот царь, как вы помните, уже царь не от мира сего. Вот в этом принципиальное отличие Древнего Египта и Новозаветной проповеди. То, что египтяне считали воплощающимся во времени, то христианство считает явившимся вечности. И совершенно не случайно, что если в Древнем Египте летоисчисление велось по именам царей, как бы каждый царь при своей коронации заново начинал бытие, то для христиан летоисчисление началось с дня рождения, с дня воплощения Иисуса Христа. И до сих пор таким образом ведется, показывая, что истинным царем для христиан являются не цари вот эти земные, которых много, которые свои были в разных странах, а истинным царем является только Христос. Время от воплощения Господа такое-то. Это очень важный принцип. То есть, на самом деле, в отличие от египтян, христиане являются подданными вечного царя, совершенного царя, того царя, который не обманет, того царя, который своей земной жизнью показал, как бы сказали египтяне, полное соответствие Маак. И понятно же, что этот образ совершенного царя не от мира сего, но в то же время спасающего своих верных подданных как часть своей плоти, да, образ церкви, этот образ оказался в Египте абсолютно понятным и абсолютно близким. И, страдавшись по-настоящему царю, египтяне первыми из всех людей мира приняли Христа и христианство в целом. И первой страной мира, христианизированной, как я уже вам говорил, стал Египет во втором же веке после Рождества Христова, очень быстро после проповеди апостола Марка. Потому что египтяне узнали Христа, ибо ждали Его. Они узнали в этих не совсем, может быть, привычных семитских, иудейских формах того великого царя, которым являлся Гор, спаситель своего отца. Каждый египтянин мыслил себя после смерти таким Адамом, Осирисом. Смерть победила его, потому что он был несовершенен. И вот явился тот истинный его сын, зачатый от умершего, да, Исида, которая зачала от умершего Осириса, так же, как от умершего во грехе человечества по плоти от Девы Марии родился Христос, который спас все человечество, который хочет быть ему верным, который хочет быть верным его плоти. Именно в том, что Египет первым стал христианским, именно в этом и есть высшее знание того, что египетская религия подводила вплотную к христианству. И если еврейская ветхозаветная религия была религией воплощения глагольские слов «Сераба Господня да будет тебе по слову твоему», то есть если Израиль, он должен был стать той колыбелью, в которой воплотился Бог, то Египет был той волей, которая его приняла, потому что его издревле познавала и последние тысячелетия очень остро переживала несоответствие своих образов, реально, своих, если угодно, религиозно-политических образов, той мистической реальности, которую она ожидала. Поэтому вот это соотношение Израиля и Египта очень тесно в истории. Единственная страна, куда приходит маленький Господь, когда бежит Дева Мария, это Египет. И не случайно в пророчестве Исаии говорится, что из Египта призвал ты сына своего. То есть вот мы видим, как древняя традиция оказалась колыбелью, духовной колыбелью нашей веры. И обрела себя в христианстве вполне. И поэтому, когда мы сейчас будем заниматься религиями других народов, мы со следующей лекции займемся месопотамской религией, нам легко будет отсчитывать вот этот градус от той религии, которая смогла подготовить народ первым к принятию христианства. Спасибо.